коридоре у телефона. Звонит телефон. Подхожу. Алло. Катю можно? Кого? Катю можно? Кого не понимаю. Катю можно? Сейчас. К счастью, в коридоре появляется Наташа. Сестра Катя. Наташа, звонят, спрашивает Катя. Где Катя? В ясельках. Ну вот подойди и скажи, что она в ясельках. Наташа недоверчиво берет трубку. Алло, кого вам? Катя. Наташа молча мнет, хмыкает. И потом передает трубку мне обратно. Я беру, если она хочет, чтобы я это говорил, пожалуйста. Алло, вам Катя? Да, Катя. Вы знаете, Катя сейчас в ясельках. На ней только что пошла ее мама. Но ее пока что не принесли в ясельках. Извините, пожалуйста, говорю. Я вешаю трубку. Наташа идет к себе в комнату по длинному коридору. Я иду к себе в комнату. Мне всего-навсего 3 шага. Вот. Кроме того, что мои соседи не подходят к телефону, мне же еще приходится о них разговаривать. Три рассказа, написанных в гостях у Германа. Встреча с лошадью в лесу. Я вам расскажу, как я встретил в лесу лошадь. В лесу встреча с лошадью произошла так. Лошадь мне встретилась в лесу ночью. Я был возбужден и погладил ее по мордочке. А потом она была очень толстая. И запомнился мне рассвет через ветки деревьев. Больной зуб. Фантастический рассказ. Больной зуб пересел с одного дерева на другое. А когда ему надоело раскачивать, он за углом ближайшего дома переуплотился и стал нормальным зубом. Потом сел в ракету и взял курс на Марс. Было очень тихое и чуть прохладное летнее утро, когда ромашки похожи на девушек в белых школьных платьях, а солнечные блики на стенах нежные, как шероховатые своей кожей персики. Мигающий фонарь. Детектив. Сначала у мигающего фонаря убили молодого человека. Потом убили женщину лет 35. Лет через 5 опять убили одного врача и шофера с продавцом пивного ларька. Их трупы нашли утром. И теперь вот, наконец, около него убит я. Я лежу и думаю, что убийцы были разные во всех случаях, но тянуло их убивать под мигающим фонарем, наверное, то, что он мигает, самое приметное место неуютной ночью и одиноким прохожим, конечно, и еще более одиноким и бедным убийцам. Сводка погоды. Раннее утро, люди, идущие по улице, беспрерывно заворачивают какие-то подъезды, и гуськом туда проходит. Вот-вот начнется рабочий день. Навстречу всему этому потоку идет пара. Он и она. Они ищут кафе. Он – это я. Она – это она. Холодно, как назло. Мы идем в тени, в Я чувствую, что мой нос начинает краснеть от холода. Если она это увидит, то скажет про себя: «Хорошо, его разукрасила, ну и мужчина». Поэтому я, идя немножечко сзади нее, грею нос украдкой пальцами. Перед прохожими тоже неудобно. Наконец она оглядывается, берет меня под руку и смотрит мне в глаза. Нос мой тоже, конечно, видит. Эх, что делать? По сведению метеорологов, сегодня с утра на солнышке тепло, а в тени капает из носа, говорю я. Она смеется. Главное – это отвлечь внимание. Один садик. Одним хитрым способом я сейчас опишу один садик. Я не буду говорить, что он такой-то и такой-то, и на этом поставлю точку. Нет. Я придумал это сделать вот как. Я расскажу, как через заборчик перелазил один дед. Я шел вчера вот теперь, мимо этого заборчика. Доски легкого заборчика по краям темные, потому что мокрые. Дом тоже темный, бледный и жалкий под стать заборчику. Деревья тоже стоят мокрые и черные. Но подумать только. Летом они дают огромную кучу яблок хозяину. Летом дед сидит в 30 метрах от своей калитки и торгует яблоками, сидя на ящике перед ведрами яблочек на весах. Летом не так поражает то обстоятельство, что дед лез через забор, так как маленький, хотел написать большой, вместо того, что он густой и пышный, и так маленький, но радостный, наполненный листьями, яблоками, садик, делал все это неудивительно. Вот так выглядит садик летом и зимой. Вот теперь. Оборотень. Или девушка и дух. Она всегда жила одна. Она всегда была одинока и никак не могла проникнуть в других. Тогда она расставляла других так, как будто это была она, только в разных лицах и во множестве. И говорила, кому что делать и говорить. Ну, то, чтобы делала она или говорила она. Вот так она выходила из положения. То же самое было, и когда она выросла. Она никак не могла проникнуть в других. Это были законсервированные мужчины и женщины. Правда, она иногда и некоторое время пыталась сама поддаться, чтобы вошли в нее. Но и из этого ничего не вышло, так как это было очень холодное, глупое, лишенная силы и жизни. И все-таки она долго пробовала проникать в других или впустить в себя. Однажды она увидела нечто неуклюжее, вызывающее удивление, отвращение и нечто не останавливающее внимание. Но шевельнувшее, однако, внутри нее давно дремавшее чувство, что можно проникать. Она попыталась с ним заговорить, но он неуклюже исчез. Сначала с любопытством и проникающе взглянув на нее. Это было нечто нереальное. Да, и неумело принимавшие формы реальные. А потом исчезавший. Это было чудо, и это было интересно. И она была очень рада этому знакомству. Чудеса не могут быть удовлетворением наших мечтаний, но они очень приятны. А этот дух был еще более одинок, так как она родилась среди людей и была одинокой, а он родился среди пустоты. Дух особенно не жаждал общения с людьми, но волей-неволей ему приходилось делать в этом какие-то шаги. Он делал это очень неумело. Он превращался в человека, не зная хорошо, что это такое. Иногда получалось только уродливое туловище, но с одной рукой, без ног, без головы. Иногда голова и туловище без рук. И, наконец, уродливое тело с руками и ногами, но на ногах были вмятины, и одна рука толще другой. И еще получалось не все пальцы. Хотя он не мог материализоваться полностью хорошо, он умел говорить, так как в бестелесном состоянии он мог проникать в любые комнаты, залы и собрания, и интимные встречи людей, и даже подслушал, как люди говорят сами с собой. Больше всего ему удавалось понимать великих ученых, философов и поэтов, потому что они больше всех говорили. С простыми людьми было гораздо сложнее, потому что они говорили коротко, с полслова, понимая друг друга, не распространялись в подробностях. И ему, бедному духу, со стороны казалось, что они говорят нечто незначительное или почти одно и то же, но, разумея, под этим разное. Этому мастерству он никак не мог обучиться и часто попадал в просак. Разговаривая с простым человеком, он часто терял контакт и тут же начинал бояться, что сейчас же раскроется его обман. Кто он такой? Тогда он растерянно смолкал или молчаливо и удрученно уходил и превращался в духа бесплотного за углом ближайшего дома, когда его никто не видел. Или тут же таял в воздухе на глазах удивленного собеседника, пугая и раздражая их. Потому что людям неприятно, когда к ним приходят неизвестно откуда и уходят неизвестно куда. Или же вызывал у них отвращение, потому что не мог иметь определенную твердую форму. И, растерявшись, неуверенно менялся в лице форму, тщетно пытаясь сделать это и незаметно с одной стороны, и изо всех сил стараясь остаться хотя бы в какой-нибудь, хоть и неудачной, но определенной. Девушка и дух подружились. Она учила его, как разговаривать с людьми, как себя вести, что говорить в тех или других трудных случаях, чтобы выйти из неловкого положения. Она объясняла ему, что люди любят и как они реагируют на те или иные слова. Например, она говорила, что если тебе неприятна тема разговора, то старайся отвлечь собеседника на что-нибудь другое. Или просто игнорируй, что он говорит, и говори о своем. Дух никак не мог усвоить такой простой прием. При этом он говорил, что не хочет выглядеть глупым человеком. И потом он не мог прервать какой-либо разговор нарочитым уходом в сторону, так как всегда надеялся, что его в конце концов поймут. И кроме того, он никак не мог понять, как это говорить то, что ему вовсе не хочет. То, с чем он сейчас вовсе не согласен, или то, о чем сейчас он вовсе и не думает. И он усвоил этот прием, наконец, только тогда, когда понял, что часто эти люди сами говорят то, что их вовсе не интересует. А просто это сообразно музыку этих людей, по которой они определяют, кто, как, кому относится, враждебно или дружески. Кроме того, это одно из проявлений их жизни, одна из форм их существования, то есть делают вид, что думают, и потом говорят, а на самом деле. И не думают, и не говорят, а имитируют это, так как другого ничего не умеют. И в этой имитации и проходит их вся жизнь. Он научился с такими людьми говорить незначительные фразы, вроде того, как «Ну, как дела?» «Да, погода стоит, что надо». И за этими фразами говорит то, что ему нужно. Это был своеобразный язык, такой как английский или китайский, где для того, чтобы сказать «Ну вот, я вас увидел, мне это приятно», нужно говорить «Здравствуйте, что новенького». Таким образом, восклицательные вопросительные фразы переводятся на их язык неким повествовательным предложением. Я вас увидел, и мне это приятно. Но самое трудное – это были интонации. Набор фраз очень небольшой, но говорятся они в разных случаях и означают разное. И когда он усвоил только круг тем, интересовавших этих людей, он научился оперировать этими фразами, обычно тем только 3, 4, 5. Ну, первое, как ты ко мне относишься, второе, где можно легко доставать деньги, третье, где дешевая еда и одежда, четвертое, где легко можно достать мужчину или женщину, и пятое, где опасно и где безопасно для жизни. Вот и все. Девушка научила духа тому, что нравится мужчине и что нравится женщине. И духу очень нравилось, когда он мог долго вводить в заблуждение какого-нибудь дельца, что он делец, а какой-нибудь женщина, что он настоящий мужчина. И он перевоплощал. В этом и смысле он был оборотень. Потом летит по воздуху, витая в своих мыслях, но увидев какого-нибудь человека и определив его род занятий, материализовался за углом где-нибудь в человека, подобно этому, потом подходил к нему и с ним разговаривал, знакомился, обменивался адресами и превращался в знакомого, и сам имел знакомых. Когда девушка увидела, что она уже научила духа приобретать человеческую форму, более или менее приемлемую, и закрепиться в ней, и чтобы на теле были все пальцы, и не было бы никаких вмятин, и эту форму сохранять при всяких более или менее сложных ситуациях, она решила для себя, что он вполне может быть вот таким неким человеком. И даже жениться на ней. Она предложила ему жениться, и они поженились. Дух был очень благодарен ей, что она его научила жить среди людей, а она в какой-то мере сделала то, что ей нравилось. И они стали жить, и довольно хорошо, даже лучше, чем другие, ведь дух понимал, что если ее что-то огорчает, это значит, что он сделал что-то не так, как надо, и в конце концов он научился достигать желаемого. Он был дух и родился среди пустоты, но он не мог сам быть ничем, и жаждал деятельности, и общения, то есть жаждал жизни, потому и делал то, что нравилось людям. Но с простыми людьми он так и не научился долго разговаривать. Ему оставалось только подражать философам, поэтам, художникам, музыкантам. Науками он не занимался, так как они были сложные для понимания, но главное — отвлеченные. А он сам был отвлеченный духом, и его интересовали вещи чувств, потому что только тогда он мог ощущать, что он живет. Ему нужны были человеческие ощущения. Он знал, как устроена Вселенная, но ему это было неинтересно. Так как первое живое, попавшееся ему на глаза, были люди и их жизнь, ему стало удовольствием и целью жизни познавать мир с точки зрения людей. Он помнил, что мир — это пустота, но постепенно забывал об этом. И уже верил, что есть звезды, деревья, камни, вода, тепло, холод и так далее. Он был вечно неудовлетворенный и грустный, этот дух. Ему казалось, что он еще не вполне человек. Он видел, что есть мужчины, которые испытывают множество удовольствий, потому что имеют множество женщин. Когда девушка узнала об этом, она стала учить его, как надо обольщать женщин. И тоже хотела, чтобы тот дух, с которым она, которым она обладала, и который уже умел превращаться в человека-музыканта, в человека-поэта, в человека-художника, в человека-мужчину, еще мог бы быть очень обольстительным мужчиной. И еще ей хотелось, чтобы он не был таким грустным, неудовлетворенным и потому несчастным. Дух оборачивался обольстительным героем мужчины. То с усами, то с гладко выбритым лицом, и обольщал разных женщин, но поскольку он только делал первые шаги, он часто не знал, как ему дальше играть свою роль. И женщины отворачивались от него. Потом ему захотелось испытать измену. Да, и девушка немного ревновала, ей хотелось слегка отомстить ему. И она изменила его несколько раз с разными мужчинами. Дух испытал и измену. Он не боялся этого, потому что знал, что девушка к нему привязалась и привыкла, как ни к кому. И кроме того, во многих вещах он уже учил ее сам, так как, общаясь с философами, поэтами, музыкантами, художниками, многое узнал. И, наконец, сам заниматься начал такой деятельностью, когда превращался в поэта или музыканта. Сам многое открыл и стал для людей источником знаний. Уже много лет дух жил в форме одного и того же человека. Если изменялся, то незначительно. Он прекрасно знал, что большие изменения пугают людей. Да и сам боялся потерять свое тело, потому что только живя в одном теле, он мог испытывать настоящие ощущения жизни, как их испытывают люди. Ведь они-то живут в одном теле всю жизнь, с начала и до конца. И вот из-за этого он как раз и состарился. Ему это было тоже ново и интересно, и ему захотелось умереть. Он по-прежнему жил жизнью оборотня, оборачивался то дельцом, то наивным, то циничным, то чистым, в зависимости от ситуации, в которой он находился. Но внешне он был почти все тот же. А это его тело, в котором он держался испытывал все новые и новые ощущения. И, наконец, однажды он почувствовал, что оно холоднее. А когда он остыл окончательно, его положили на стол и окружили цветами, которые дивно пахли. Девушка его тоже состарилась, и это она уже старушкой сидела около него и передвигала цветы, и вспоминала, какой он был хорош. А дух этого ничего не видел, не слышал. Ему это было приятно и интересно испытать. Испытать состояние, когда ничего не испытываешь. Потом его закопали. Вас, наверное, интересует, откуда мне, автору, это все известно. Так это я и есть тот самый дух, который прожил уже одну человеческую жизнь.